где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем программу «Спутник Эрудит». В гостях студии «Радио Спутник» профессор биологического факультета Московского государственного университета, координатор проекта «Ноев Ковчег» Петр Каменский. Петр Андреевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый день.
Для тех, кто только присоединился, обсуждаем, собственно, проект «Ноев Ковчег», который своей целью носит сохранение и идентификацию, и описание, в общем, всех живых организмов, в том числе и человека. Одна из вещей, с которой сталкиваешься, когда пытаешься понять, что такое Ноев ковчег, вернее, один факт, это то, что ученые, которые, ну, вот ваши коллеги, которые о нем рассказывают в средствах массовой информации, они говорят, что вот еще очень много разнообразных открытий совершается, когда вот это вот все описывается. Там одни называют, что вот 200 видов открыли, или там более 200 видов открыли новых живых существ. Кто-то говорит 250. А, во-первых, сколько на самом деле, Петр Андреевич, а во-вторых, что открыли?
Ну, на сегодняшний день я, честно говоря, затрудняюсь точную сумму назвать, но то, что больше 250 вот с момента начала проекта, это точно. Угу. Почему затрудняюсь? Потому что, ну, процесс открытия нового вида, он не единомоментный. Это довольно растянутая по времени вещь. И ученый, который это сделал, он должен сначала, грубо говоря, постулировать перед научным сообществом, что вот он открыл новый вид. А научное сообщество должно с этим согласиться. Конечно, это какое-то время занимает.
Ну
вот.
Да.
Поэтому, ну вот, примерно 250, чуть больше. Значит, что касается того, каких, то, ну, в основном это разнообразные низшие животные. То есть какие-то там, ну, не знаю, червячки, жучки, вот что-то такого плана. Довольно много новых растений открыли, на самом деле. Причем в основном как раз уже высших, то есть не водорослей там, а таких вот с листьями каких-нибудь там травок, кустиков, что-то в этом роде. Ну и вот как вишенка на торте у нас 3 новых вида млекопитающих открыто, что вообще говоря...
Очень редко.
Бомба, да, в каком-то смысле, потому что, ну, вот такие вещи происходят, ну, мягко говоря, не каждый год в текущий момент.
Да, там из последнего было какая-то, сейчас опять все могу напутать, но, в общем, какая-то обезьяна в Индонезии, а, или в Камбодже где-то. В общем,
нет, ну, обезьяна это уж совсем что-то запредельное.
Ну, вот,
это
да.
Вообще там раз, не знаю, в 20 лет, наверное, случается, да и то, может быть, реже. У нас-то там попроще всякие ребята, рукокрылые в основном, ну, вот летучие мыши. Но все равно это как бы очень и очень здорово, потому что, ну, считается, что млекопитающие это самый изученный, как сказать, отряд. Класс живых существ. А тем не менее, вот нам удалось за счет как раз такой вот расширенной экспедиционной деятельности все-таки поймать вот каких-то новых этих зверюшек и их описать.
Да, с обезьянкой там интересно было, потому что... Или все-таки это был Лаос, в общем, не помню. И еще большое внимание биологов, в частности, вызвало то, что Лаос стал более открытым, и туда начали, собственно, ездить всякие научные экспедиции.
Да, это правда.
Вот, и они начали там много всего интересного открывать и описывать. И вот как раз, по-моему, все-таки, да, обезьяну новую там открыли. В районе какой-то горы, куда никто раньше не залезал, потому что там какое-то святилище, и... всяких биологов там только не хватало, но все-таки они туда добрались в итоге. Летучая мышь и кто еще? Рукокрылые, вернее, простите.
Из млекопитающих больше никого.
Больше никого, только, да. Только рукокрылые. Да. Но это все вот по России.
Нет, нет, это тоже где-то в том же районе, не в Лаосе, а то ли во Вьетнаме, то ли вот где-то там. Но тоже вот Юго-Восточная Азия, вот эти джунгли, труднодоступные и совершенно сумасшедшим вот биологическим разнообразием.
Ну, то есть вот, вот эти места, которые сейчас интересуют ученых, это, получается, Юго-Восточная Азия и, ну, Амазонка, как всегда, наверное.
Ну, да, но так, если обобщить, то, конечно, их интересуют те места, где просто еще никто из ученых раньше не побывал. Но в основном вот мы их с вами сейчас все и перечислили, на самом деле.
Угу. А это как-то серьезно вообще вот эти открытия новых видов, оно меняет наше представление о том, как все устроено или нет?
Да по-разному бывает. Вы знаете, я бы так сказал, ну, где-то 50 на 50. В половине случаев не то чтобы меняет, а скорее, наоборот, подтверждает какие-то вот ранее сделанные обобщения там и заключения, да? Ну, а в другой половине случаев мы действительно узнаем что-то совсем неожиданное и новое. Например, вот у нас есть группа ребят, которые занимаются миниатюрными насекомыми, то есть какими-то жучками, которых там, грубо говоря, и глазом-то толком не видно, они совсем крошечные.
О, боже, вот. Вы меня пугаете.
Они нет, это как раз совсем бывают. Не страшно. Они добрые, эти жучки, они ничего плохого не делают. Значит, и за счет того, что их, так сказать, никто раньше не видел, да, соответственно, про них можно очень много всего узнать нового, если как следует на них посмотреть. И вот, в частности, например, они описали, у них прям серия работ такая по способу полета этих насекомых. Оказалось, что у них какие-то совершенно феноменальные движения крыльев, которых нет больше ни у каких известных насекомых и вообще ни у каких известных живых существ. И за счет этого они развивают рекордную скорость, ну, если ее нормировать на размер тела. То есть это фактически самые быстрые насекомые в мире.
И невидимые.
И невидимые глазом.
Кошмар какой.
Но абсолютно безопасные, не волнуйтесь.
Ну ладно.
Вот. И в целом их это открытие, оно на самом деле даже, может быть, для робототехники сыграет какую-то роль, потому что есть, в принципе, задумка, и даже уже началось какое-то легкое сотрудничество вот с ребятами, которые делают дроны, чтобы маленькие модельки дронов делать вот на таком принципе, и тогда они будут гораздо более эргономичными просто.
Да, я же слышал, там есть какие-то жуки, про которых непонятно, как они вообще летают, потому что не должны.
И такие тоже есть, но это другие.
А, это другие. Да. Ладно, я в принципе только арахнофоб, поэтому жучки-то ладно.
Но пауки это не насекомые, имейте в виду.
Да.
Поэтому можно не бояться.
В масштабе как-то людей, которые, я опять же говорю, в биологии школьный курс, это все одно. Вот. Хотя там тоже очень много интересного. Они, конечно, страшные, жутко, но очень интересные создания.
Это правда, да. Я, честно говоря, тоже их опасаюсь. Но очень интересуюсь.
Да. Садовый паук. Это просто как во Франции, что ли. Я помню, это как, знаете, одновременно и страшно, и интересно. Он белый, и он живет в основном на белых цветках, ну вот бутонах. И когда какая-нибудь пчела или кто-нибудь на этот цветок садится, бабочка, например, он хватит, и все.
У меня на даче такие живут. Хоть и не во Франции, и Подмосковье.
Ужас. Все, я понял. Я буду жить только в городе. Максимум, как они, косоножки. Вот. Большие и не опасные. Петр Андреевич, про биомедицинские науки можно поговорить?
Конечно.
Помогает ли как-то Ноев ковчег в биомедицине?
Обязательно. Там целое направление у нас вот связано с биологическим материалом человека. Наши медики с факультета фундаментальной медицины там всем заправляют. Сделали очень много, на самом деле, важнейших вещей и продолжают их делать. Ну, в частности, вот, например, они сделали такую... То, что они называют клеточная палата меры весов. Это коллекция, состоящая из эталонных типов клеток человека.
Это
в человеческом
это
организме больше 200 типов разных клеток.
Так.
И для разных медицинских целей, особенно если вы занимаетесь какими-то продвинутыми вещами, связанными с клеточной дифференцировкой, то есть с направленным превращением клеток из одного типа в другой, это важно для медицины, вам обязательно нужно иметь стандарты типов клеток. То есть вам нужно вот эти 200 эталонов, как вот есть эталон метра там, и эталон килограмма.
Ну, да?
Также надо иметь эталон каждого из этих типов клеток, чтобы, сравнивая разными методами ваши опытные клетки с вот этими эталонами, понимать, к какому типу они относятся. Это на самом деле очень важная задача. И это была непростая работа, с которой вот наши коллеги успешно справились, медики, и такая коллекция у них теперь есть. Помимо всего прочего, они там делают очень много всего интересного, связанного с как раз вот этой клеточной дифференцировкой, с перепрограммированием клеток, так, чтобы они перестраивались, грубо говоря, вот из одного типа в другой, и это очень важно для того, что называется регенеративная медицина. То есть все это направлено на то, чтобы... я не хочу сказать, чтобы там руки отрастали, оторванные у людей. Это, конечно, немножко утопично, но, по крайней мере, чтобы вот какие-то там раны быстрее заживлялись, и вот что-то в этом роде.
Органы восстанавливались.
Да, возможно, даже и так, да.
Слушайте, ну а вы говорите, сложно доказать или показать и объяснить практическое применение Ноева ковчега. Ну вот.
Ну, дело в том, что это же только одна из частей Ноева ковчега.
Тем более.
Как раз вот для которой никаких проблем-то с объяснением практической значимости нет. А вот объяснить там в условном правительстве, зачем надо считать травинки на Камчатке, вот это уже сложнее.
А, вот так вот.
Да.
Ну, у нас же в Конституции записано, как там эта гарантия, чего там, ладно, я не помню, что там уже записано. Но, в общем, что экология для всех и все для
нет,
экологии.
Да нет, так-то все понимают, конечно.
Ну вот как раз, слушайте, можете попасть в тренд сохранения, пока они еще, я так понимаю, не приняли законы, которые должны в исполнении этих положений новой Конституции. Вот как раз можете попасть.
Ну, надеемся и стараемся, да.
Угу. А какие еще, вы сказали, есть помимо биомедицины, с которыми практически не возникает?
Ну, по большому счету, ну, более или менее понятна, например, вот история с микроорганизмами, угу. Да? Значит, но это тоже, понимаете, как это частный, вот то, что я сейчас расскажу, это история такая частная, просто есть вот у нас ребята в проекте, которые на основе некоторых экзотических микроводорослей создают, ну, фактически такие биофабрики, да, которые начинают продуцировать полезные для человека вещества.
Вот мы сейчас заинтригуем слушателя и будем вас ждать еще раз в гости, чтобы вы нам подробнее обо всем этом рассказали. Петр Каменский, профессор биологического факультета МГУ, координатор проекта «Ноев ковчег», был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое.
И вам спасибо тоже. Эрудита.